Правило второе. Глава первая. Препятствия в оккультном учении. Это правило наиболее трудное в этой книге и все-таки одно из самых всеобъемлющих. Нам потребуется время, чтобы разобраться в нем. В этом правиле мы имеем интересную иллюстрацию соответствия микрокосма макрокосму. В отношении света, о котором в нем говорится, правило можно толковать двумя способами. Во-первых, было упомянуто о большом свете, в кавычках, который освещает три. И, во-вторых, о том, что низший свет направляется вверх. Большой свет – это свет души, которая сама есть свет, освещающий проявление тройственной личности. В этом заключается соответствие макрокосму, символизируемому для нас Богом, проявленным светом Солнечной системы. Низший свет – это свет, который скрыт в человеческом существе на физическом плане. Этот свет на определенной стадии человеческого опыта пробуждается во всем физическом теле, и в конце концов сливается с большим светом. Свет и жизнь самого Бога могут эманировать из центрального духовного солнца, но только после того, как пробудится и распространится свет внутри самой Солнечной системы. Наступит то конечное сияние, которое засвидетельствует славу Солнца, сияющего в своем великолепии. Аналогично, свет души может эманировать из монады, но только после пробуждения и распространения света внутри малой системы, направляемой душой, явится конечное сияние Сына Божьего. В данных инструкциях, однако, мы имеем дело прежде всего с микрокосмом и светом внутри него. Мы не будем вдаваться в подробности макрокосмических аналогий. Во втором правиле мы должны отметить, что установилась сознательная связь между душой и ее тенью, человеком на физическом плане. Обе они медитируют. Учащимся надо помнить, что одна из целей ежедневной медитации заключается в том, чтобы позволить мозгу и уму вибрировать в унисон с душой, когда она пытается в глубокой медитации установить контакт со своим отражением. Интересно соответствие этой связи или синхронной вибрации. Душа – человек на физическом плане, ум, мозг, шишковидная железа – гипофиз. Также интересна связь между энергетическими центрами и их взаимной синхронизацией. В ней, как в миниатюре, отражена эволюция как расы, так и расовой единицы – человека. Головной центр – основание позвоночника, сердечный центр – солнечное сплетение, горловой центр – сакральный центр. Во всем этом содержится намек для более продвинутого учащегося, а это тот, кто сомневается, является ли он таковым. Повторяю, именно продвинутый учащийся и сомневается, является ли он таковым. Оккультное учение, как оно понимается на Западе, исследуется интеллектуально, но не применяется практически. Теоретически какой-то слабый свет может быть уловлен человеком, который стремится к оккультному пути, но систематическая проработка законов пока почти не имеет места. В чем же затруднение? Целесообразно обсудить три вопроса. Что мешает Западу правильно воспринимать оккультное учение? Как преодолеть эти препятствия? Некоторые действия, которые стремящийся может безопасно предпринять, оснащая себя для шествия по оккультному пути, ибо такова стадия, а для большинства единственная стадия, возможная на сегодняшний момент. Одно из основных препятствий к правильному пониманию законов оккультизма и их практическому применению лежит в том факте, что Запад имеет сравнительно недавнее происхождение, а также в факте быстрых изменений, которые являются выдающейся чертой европейской и американской цивилизации. История Европы исчисляется едва ли 3000 летиями, а история Америки, как мы знаем, чуть ли не столькими же веками. Оккультизм расцветает в подготовленной атмосфере, в высокомагнетической среде и в стабильных, спокойных условиях, что является результатом многовековой работы на ментальном плане. Это одна из причин, почему Индия обеспечивает столь подходящую основу для стремящихся обрести оккультный опыт. Там знание оккультизма датируется десятками тысяч лет, и время наложило отпечаток даже на телосложение людей, дав им тела, не обладающие такой высокой сопротивляемостью, которая часто характерна для тел западных. Вся среда долгое время насыщалась сильными вибрациями великих, которая находится в пределах ее границ и которая благодаря своему передвижению по всей стране и своей близости постоянно магнетизирует окружающий эфир. Это само по себе обеспечивает другую линию наименьшего сопротивления, поскольку такая эфирная магнетизация влияет на эфирные тела, попадающие в сферу ее воздействия населения. Эти два фактора – время и высокая вибрация – приводят к тому стабильному ритму, который содействует оккультной работе и образует спокойный фон для мантрического и церемониального действия. Другое препятствие можно видеть в сильном развитии конкретного ума. Вы должны понимать, что такое развитие никоим образом не должно восприниматься как вредное. Все идет по своему должному эволюционному пути. И позднее, когда Восток и Запад достигнут лучшего взаимопонимания и будут беспрепятственно взаимодействовать, они получат от этого обоюдную выгоду. Восток получит ментальную стимуляцию, которая дадут сильные ментальные вибрации его западного брата. А в то время как жители Запада многое позаимствуют от абстрактного мышления Востока и в попытке уловить то, что так легко понималось первой подрасой арийской коренной расы, соприкоснется со своим высшим умом и таким образом построит с большей легкостью мост между высшим и низшим умом. Оба типа людей нуждаются друг в друге, и их влияние друг на друга приведет в конечном счете к синтезу. Наше третье препятствие является следствием предыдущего. Оно состоит в том акценте, который делается на Западе, на материальной стороне вещей, что привело к трем обстоятельствам. Первое. Мир духа или бесформенный абстрактный мир субъективного сознания не признается в научном смысле. Он внутренне признается теми, у кого мистический склад, теми, кто способен изучать субъективную историю людей и рас. Но наука не признает этот аспект проявления, и ученые в целом не верят в мир сверхфизического опыта. Все, что у ранних рас занимало выдающееся место, было первостепенно важным в жизни и мышлении народов, сейчас рассматривается скептически, и во всех дискуссиях на эту тему преобладает знак вопроса. Однако налицо прогресс, и многое изменилось в результате войны. Например, вопрос – быстро переходит от формулировки «Есть ли жизнь после смерти?» к формулировке «Какова природа жизни после смерти?» Это очень обнадеживающее предзнаменование. Второе. Масса людей страдает от безверия и от последствий догматизма. Наука заявляет «Нет Бога и нет Духа внутри человека». Религия заявляет «Бог есть, но как его найти?» Массы заявляют «Мы не желаем такого Бога, который создан умами теологов, следовательно, не создается условий для внутреннего постижения истины. и активность, которая должна была бы найти свое закономерное выражение в высшем устремлении, направляется на обожествление того, что относится к плоти, связано с эмоциями или имеет отношение к уму. Опять же, война сделала многое для того, чтобы поставить истинное на должное место, и благодаря потере имущества многие научились ценить неприходящие ценности и поняли необходимость избавления от всего излишнего. Третье обстоятельство вытекает из первых двух. Правильного понимания будущего пока не существует. Когда жизнь духа отрицается, тогда проявляющаяся жизнь концентрируется на конкретных очевидных вещах. Тогда исчезает истинная цель существования. Теряется истинное стремление к правильной жизни. И саркастические слова посвященного святого Павла «Будем есть и пить, ибо завтра умрем» характеризуют точку зрения большинства людей. Четвертое препятствие заключается в физическом теле, которое сформировано мясом, перебродившими пищей и напитками, и выросло в среде, где свежий воздух и солнечный свет далеко не главные факторы. Я обобщаю и говорю это, имея в виду людские массы, а не для потенциального серьезного учащегося оккультизма. На протяжении многих веков пища, приготовленная на дрожжах, заквасках, находящаяся в состоянии брожения, а значит разлагающаяся, являлась основной пищей западных рас. Результат можно видеть в том, что тела не готовы к напряжению, какого требует оккультизм. Это образует препятствие для воссияния внутренней жизни. Когда развивающиеся сыны человеческие будут питаться исключительно свежими фруктами и овощами, чистой водой, орехами, злаками, вареными или сырыми, тогда будут выстраиваться тела, пригодные быть проводниками высокоразвитых эго, которые терпеливо ждут поворота колеса и прихода цикла, когда они смогут выполнять свое назначение. Время еще не пришло, и работа по очистке и регулированию должна проводиться постепенно и тщательно. Следующая глава – преодоление препятствий. Следующая глава второго правила. Прежде чем приступить к работе по преодолению этих препятствий, очень важно понять следующее. Первое. В готовности исполнить свой долг. Исследование самой высокой известной формы истины заключается путь дальнейшего откровения. Второе. Бесстрастие. Есть великое благо, которое нужно культивировать. Должна развиваться готовность с радостью переносить любые временные неудобства, боли или страдания в предвидении той будущей славы, которая разгонит все тучи данного периода. Третье. Синтез – это тот метод, благодаря которому достигается постижение и слияние пар противоположностей, достигается средний путь с большой буквы, ведущий прямиком в сердце цитадели. Если эти три момента будут определять жизненную позицию учащегося, то он может надеяться благодаря тотальной устремленности преодолеть четыре рассмотренных препятствия. При изучении второго правила мы будем иметь дело прежде всего со связью души с личностью, в основном с точки зрения медитации. Работа человека со своим умом сводится к тому, чтобы сделать его негативным и восприимчивым к душе. И это его позитивное занятие, отметьте использование здесь слова «позитивное», в стремлении сделать ум восприимчивым, внимающим, так как в этом ключ к правильному действию. Работа души в медитации заключается в том, чтобы сделать точку медитации настолько позитивной, что низший ум мог бы получать впечатление, и низший человек мог бы приведен в соответствие с вечным планом. Итак, мы имеем связь, устанавливаемую между позитивной и негативной вибрациями. Изучение этих связей дает много информации учащемуся и является частью учения, даваемого для подготовки к первому посвящению. Необходимо дать перечень подобных связей и показать их в развитии на пути эволюции. Первое. Связь между мужским и женским физическими телами, которую человек называет сексуальными отношениями и которая на сегодняшний день кажется имеющей первостепенную важность. В долине иллюзии символ часто приковывает все внимание, а то, что он олицетворяет, забывается. С постижением сути этих отношений и произойдет расовое посвящение. И это именно то, к чему раса сейчас стремится. Второе. Связь между астральным и физическими телами. Причем большинство людей астральное тело своей позитивной астральной природой контролирует негативное, автоматически отзывающееся физическое тело. Связь между умом, третье, и мозгом, которая составляет проблему более продвинутых людей рас, и важность, которая подчеркивает создание разветвленной системы школ, колледжей и университетов. В этой области большой прогресс был достигнут в течение последних 50 лет, и работа психологов отмечает ее высший уровень. Четвертое. Связь между душой и личностью. Эта связь является проблемой, занимающие сейчас внимание стремящихся, поскольку они пионеры человеческого семейства и первопроходцы в мир души. Установлением такой связи занимаются мистики и оккультисты. Пятое. Связь между центрами под диафрагмой и центрами над диафрагмой или между. А. Центром у основания позвоночника и тысячелепестковым лотосом головным центром. Б. Сакральным центром и горловым центром, в котором осуществляется соединение между 12 творческими иерархиями и кватернером, и раскрывается тайна 16 лепестков горлового лотоса. В. Центром солнечного сплетения и сердечным центром, где десятка совершенного человека нашей Солнечной системы теряется в совершенных 12. Шестое. Связь между двумя головными центрами, центром между бровями и центром над головой. Эта связь устанавливается и стабилизируется, когда душа и тело функционируют в единстве. Седьмое. Связь между шишковидной железой и гипофизом, как результат вышеупомянутой связи. Восьмое. Связь между высшим и низшим умом, создающая устойчивый, все возрастающий контакт с душой. Медитативное состояние души повторяется в трех телах или духовном чеке. Устойчивая медитация души продолжается также на ее собственном плане. Именно эту связь и ее следствие мы в основном и разбираем в данном правиле. Позднее, после третьего посвящения, связь устанавливается между душой и монадой. В течение космической эволюции постоянно устанавливаются подобные связи. Однако раса в целом заинтересована пока только в установлении связи между душой и телом. А в том, что будет дальше, нет смысла говорить. По мере того, как человек стремится достичь контроля над умом, душа, в свою очередь, становится более наступательно активной. До того работа солнечного ангела проходила в основном в его собственном мире и была связана с духом, которому человек, работающий в течение своих циклов на физическом плане, не имел отношения. Основной расход энергии души происходил в пределах Пятого Царства. Теперь же солнечный ангел, душа, приближается к периоду кризиса и переориентации. В ранней истории человечества имел место великий кризис, который мы называем индивидуализацией. В то время солнечные ангелы в ответ на требования или притяжение расы животных, людей, расы как целого, обратите внимание, послали часть своей энергии, ментального качества этим животным людям. Они, если так можно выразиться, оплодотворили мозг. Так возникло человечество. Этот зародыш, однако, принес в себе две других потенциальные возможности. Возможности духовной любви и духовной жизни. Они в нужное время должны проявиться. Столь характерный для сегодняшнего времени расцвет ума в человеке указывает солнечному ангелу приближение второго кризиса, лишь символом которого был первый. Становится ощутимым присутствием в человеке и расе как в целом того, для чего существует солнечный ангел. И поэтому другое сильное притяжение ощущает солнечный ангел, который на этот раз произведет второе оплодотворение. Оно даст человеку такие качества, которые позволят ему трансцендировать, то есть перевести человеческие ограничения и стать частью пятого или духовного царства природы. Первые усилия солнечного ангела превратило животных людей в человеческие существа. Второе превратит человеческие существа в духовные сущности, обладающие плодами опыта в человеческом семействе. Для этого солнечный ангел, душа, мобилизует и переориентирует себя с тем, чтобы его могущество было перенаправлено в мир людей. Душа должна наладить связь между низшим аспектом своей троичной природы и умом, аспектом, который уже нашел себе место в мозгу человека. Интеллектуальная активность и любовь-мудрость должны объединиться, и их объединение должно произойти на физическом плане. Чтобы это произошло, душа входит в глубокую медитацию вместе со всеми другими душами, которые смогли привести свои инструменты в состояние отклика. Это базовая групповая медитация, и когда человек достигает того, что в восточных книгах называется самадхи, ему удается участвовать в качестве души в такой групповой медитации, и он начинает новый цикл служения, подключаясь к работе, которую выполняет планетарная иерархия. Рациональный ум и абстрактный ум функционируют тогда как одно целое, а мотивирующим принципом становится любовь. Душа, выражающая любовь, и абстрактный интеллект образуют теперь одно целое со своим выражением на физическом плане, контактируя с ним через мозг. В этом случае низший человек синхронизирует свою медитацию с медитацией своей души. Это и есть цель нашей работы. Давайте не забывать этого и приложим все усилия к тому, чтобы привести ум и мозг в такое функциональное состояние, чтобы человек мог выскользнуть из собственной медитации и, потеряв из виду интерес к своим собственным мыслям, стать душой, мыслителем в царстве души с большой буквы. Возможно, для некоторых это новая мысль, что душа мобилизует себя для усилия, переориентирует свои силы и готовится к свежему, мощному импульсу. Однако это так и есть. Все формы жизни, силы эволюции продвигаются от посвящения к посвящению, и душа не исключена из этого процесса. Как душа животного человека объединилась с другим божественным принципом и положила начало четвертому царству природы, человеческому, так и душа человечества ищет контакта с еще одним божественным аспектом. Когда такой контакт установится, на земле наступит Царство Божие. Физический план будет трансформирован, и наступит тот особый период, который символически называется Золотым веком. В той эре узнавшие Бога превзойдут числом тех, кто только стремится к этому знанию, а влияние и сила, которые они будут передавать, будут чувствоваться во всех царствах природы. Доминирование над всеми формами и возможность действовать в качестве передатчиков той духовной энергии, которую мы называем любовью с большой буквы, есть обещанная награда торжествующих солнечных ангелов, вознаграждение и цель их медитативной работы. Сыны Божьи восторжествуют на земле в своем полностью воплощенном выражении и принесут свет, а следовательно и жизнь всем проявленным формам. Это и есть та жизнь с избытком, о которой говорит Христос. Это достижение человеком истинной нирваны, когда он, живя в состоянии непрерывной медитации в духовной сфере, способен работать и на земле. В результате посвящения человек может жить всегда в центре, но действовать как распределитель божественной энергии в проявленном мире, а после последних посвящений на всех планах. Теперь мы, изучая следующее правило, рассмотрим работу меньшего света человека на физическом плане.